Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 15 марта, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Слободана Милошевича похоронят в Белграде, но точная дата церемонии пока не назначена. С подробностями наш корреспондент на Балканах Ая Куге.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде. Это подтвердил один из лидеров его социалистической партии Милорад Вучелич, который будет главным организатором траурной церемонии. Он сообщил, что самолет с телом Милошевича приземлится в Белградском аэропорту в среду в 15:30 по местному времени. Ранее постоянно поступала противоречивая информация относительно места похорон Милошевича. Не было ясно, будет ли он погребен в Белграде или в Москве. Руководство соцпартии также не скрывало, что супруга покойного лидера недовольна тем, что место на кладбище, которое выделили Милошевичу городские власти, якобы не соответствует статусу покойного политика. Кроме того, вдова Милошевича протестует против того, что уже 23 марта она обязана явиться в суд, где против нее выдвинуты обвинения. Точная дата похорон экс-президента Югославии будет определена только по прибытии супруги Милошевича из Москвы в Белград. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи со смертью Милошевича. Как сообщил в эфире Радио Свобода член Комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов, депутаты поставят вопрос о целесообразности дальнейшего существования Международного трибунала в Гааге.
Трибунал проигнорировал обращение России в части возможности провести лечение Милошевича на ее территории и гарантировать его возврат. Отсюда, по мнению авторов этого документа, следует вывод о том, что всю полноту ответственности за жизнь заключенного Милошевича несет как раз руководство трибунала. Возникает вопрос вообще о целесообразности дальнейшей деятельности этого самого трибунала. Главные участники процесса отсутствуют, или должны быть какие-то внятные обвинения, или надо все это прекращать.
Сообщил депутат Госдумы в эфире Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз осудил действия Израиля и палестинцев в связи со вчерашним конфликтом вокруг тюрьмы в городе Иерихон. Израильские военные осадили палестинскую тюрьму в Иерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. В ответ на израильскую операцию палестинские экстремисты похитили нескольких иностранцев, большинство из которых были через несколько часов освобождены. Подробнее об этом после выпуска новостей в утреннем эфире программы «Время свободы». Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. По поступающим сообщениям, 3 постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. 2 других постоянных члена России и Китай выступают за продолжение переговоров с Ираном и против возможного введения санкций. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многих из них перед смертью пытали. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной вражды.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции запланированы новые массовые выступления студентов против предложенного правительством законопроекта о трудоустройстве молодежи. С подробностями наш корреспондент Семен Мирский.
Эпицентром студенческих волнений сегодня, как и в мае 1968 года, стал самый старый университет Франции, Парижская Сорбонна. Именно здесь, в латинском квартале, произошли самые жесткие столкновения между демонстрирующими студентами и полицией. После того, как группа студентов проникла в здание старинного университета, несмотря на решение ректора закрыть учебное заведение, чтобы избежать нанесения ущерба зданию. профсоюзы, студенческие организации и объединения учащихся, критикующие правительственный проект, прежде всего разгневаны параграфом, позволяющим работодателям уволить молодого рабочего или служащего по истечении двухгодичного срока, причем без указания причин увольнения.
Из Парижа передавал Семен Мирский. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля», сообщает наш корреспондент. Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России 27 тысяч экземпляров газеты, доставлен в Главное управление внутренних дел Витебска. Власти Беларуси заявили о нецелесообразности визита в Минск наблюдателей из Грузии, которые намерены провести мониторинг за президентскими выборами 19 марта. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Грузинские парламентарии, представляющие правящую партию «Национальное движение», несмотря на официальный отказ белорусских властей, все же намерены выехать в Минск для участия 19 марта в мониторинге за президентскими выборами. Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Гиви Таргамадзе уточнил, что белорусская сторона пообещала им серьезные проблемы уже в аэропорту Минска. «Создавая нам проблемы, белорусские власти создадут серьезную проблему себе», отметил Таргамадзе. Кроме того, белорусский МИД отказал в аккредитации ряду польских журналистов, которые собирались освещать президентские выборы в Белоруссии. В журналистских кругах неофициально говорится о существовании целого списка средств массовой информации, присутствие которых в Белоруссии нежелательно. Подтверждением этому высылка из Белоруссии съемочной группы украинского «Пятого канала». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля».
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что же касается погоды, на европейской территории России дорогу весне прокладывает антициклон, движущийся с северо-запада на Среднюю Волгу. В центре России на северо-западе под влиянием антициклона утвердится преимущественно ясная и солнечная погода. В Москве сегодня днем +2, +4, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 0, +2.
Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Осада палестинской тюрьмы в Иерихоне закончилась. Как проводятся налоговые амнистии? Международный день защиты прав потребителя.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. У нас есть еще одно сообщение. Очень плохого качества мясные продукты, колбаса, сосиски, котлеты, а также кондитерские изделия, пирожные, торты и совсем плохой ржаной хлеб. Его совсем плохо пекут, пишет наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Во вторник вечером осада палестинской тюрьмы в Иерихоне закончилась после того, как группа заключенных, осужденных за убийство израильского министра туризма, сдалась израильским солдатам. В связи с враждебными действиями палестинцев против объектов и граждан иностранных государств палестинской автономии, Газу и Западный берег временно покинули работники гуманитарной службы ООН, Международного Красного Креста и европейские наблюдатели, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве Равшан Гусейнов.
Операция армии обороны Израиля по захвату в Иерихонской тюрьме лидера Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата, виновного в организации убийства министра туризма Рехавама Зееви в 2001 году, была одобрена буквально всеми политическими партиями в Израиле. Депутат Реувен Ривлин напомнил, что у Израиля было соглашение с палестинской автономией о том, что убийцы Зееви в полной мере понесут наказание за содеянное. Им нельзя было позволить освободить убийц Зееви ни в коем случае. Израиль заключил соглашение с Арафатом, с палестинской администрацией, и поэтому они не имели права освободить убийцу Зееви. По существующему соглашению, за содержанием пятерки заключенных в Иерихонской тюрьме должны были наблюдать британские и американские представители. Лишь с этим условием Израиль согласился на содержание убийц Зееви в палестинской тюрьме. На днях под давлением новой партии власти в палестинской автономии Хамас и Народного фронта освобождения Палестины, с которым Хамас ведет переговоры о вступлении в коалиционное правительство, глава автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение убийц Зееви. В связи с этим во вторник утром иностранные наблюдатели покинули Ерихон, и почти сразу после этого израильские солдаты осадили тюрьму и потребовали выдачи Саадата и его товарищей с тем, чтобы переправить их в израильскую тюрьму. Глава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, член партии Ликуд Юваль Штайнец, отметил, что если бы не нерешительная политика правительства, то ситуации, требующей вмешательства войск, просто бы не было. Многие политики связывают решение о проведении войсковой операции, исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, с предстоящими выборами, отмечая, что успех силовой акции в Ерихоне, без сомнения, сильно поднял рейтинг его партии Кадима накануне парламентских выборов 28 марта. Во вторник палестинские боевики в ответ на операцию в Ерихоне совершили нападение на ряд иностранных учреждений в Газе, захватили по меньшей мере 17 иностранцев в заложники. Вечером того же дня часть заложников, в том числе две француженки, два австралийца и один американец, были освобождены. Представитель Народного фронта освобождения Палестины заявил, что Израиль жестоко поплатится за арест лидера группировки Ахмеда Саадата. Палестинская администрация также осудила силовой захват Саадата. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Время новостей» сообщает, налоговый подкомитет Госдумы вчера одобрил поправки в налоговый кодекс, восстанавливающие презумпцию невиновности налогоплательщика, фактически отмененную с января нынешнего года. Если поправки будут приняты парламентом и одобрены президентом, то налогоплательщик получит право на активную досудебную защиту от фискальных органов. На первой полосе ведомости читаем, введенный инвестиционным банком Goldman Sachs термин «БРИК» – Бразилия, Россия, Индия и Китай – оказался не просто эффектной аббревиатурой, но и горячей инвестиционной идеей. За год клиенты вложили в фонды «БРИК» 7 800 000 000 долларов, из которых около 1,5 миллиардов досталось российским компаниям. Также на первой полосе ведомости опубликован материал, озаглавленный «Смольный Сити». Речь в нем о том, что питерские чиновники нашли применение налогом, собираемым с перерегистрировавшихся в городе госкомпаний. Заметная часть этих денег, 200 миллионов долларов в год, пойдет на строительство гигантского офисного комплекса площадью 1 миллион квадратных метров. Девелоперы называют проект безумным, ведь это больше всех офисов в городе вместе взятых. К слову, это стало также темой редакционного комментария в газете «Ведомости», о котором я расскажу в следующем выпуске. Лужков не отдает ни пяди. Об этом читаем на первой полосе издания «Газета». Вчера правительство Москвы заявило о готовности идти в Конституционный суд, чтобы не допустить лишения столицы огромной части ее имущества. Городским властям не нравятся федеральные законы, по которым земли и объекты, не предназначенные для государственных нужд, должны приватизироваться. Московские чиновники не хотят отдавать имущество ни федеральным властям, ни бизнесу. Известия сообщают о том, что Москва трещит по швам. Вчера под тяжестью снега в Подмосковье рухнули крыши трех домов. К счастью, обошлось без жертв. Эти аварии продолжили список катастроф, связанных с обрушением зданий в московском регионе, самой страшной из которых была трагедия на Басманном рынке столицы. По мнению специалистов, все это следствие кризиса в жилищно-коммунальной сфере, где последние лет 20 идет бурный передел собственности. Самое печальное, что спрогнозировать, где и когда рванет в очередной раз, практически невозможно. Причин разрушения строений так много, что от неприятностей не застрахованы ни старый дом, ни новостройка, ни даже Кремль. Ученые-геологи предупреждают, что под ним все чаще трещит земля. Провалы грунта наблюдались в последнее время у дома Пашкова, у библиотеки имени Ленина, у станции метро Боровицкая. Подробнее об этом на 9-й полосе газеты «Известия». Ближневосточный конфликт стал темой первополосных публикаций в «Коммерсанте» и «Времени новостей». Вчера утром израильские войска окружили тюрьму в палестинском городе Иерихон, пишет «Коммерсант». Это произошло после того, как содержащемуся там убийце израильского министра и двум его подельникам было обещано освобождение. Глава правящей в Палестине партии Хамас Халид Машаль призвал жителей Ерехона оказать сопротивление оккупантам. В городах автономии вспыхнули беспорядки. И хотя вечером, захватив заключенных, из-за которых была затеяна операция, израильтяне покинули Ерехон, ситуация грозит выйти из-под контроля и привести к возобновлению интифады. Коммерсант и время новостей. Первая полоса.
Спасибо. С обзором сегодняшней прессы нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. В преддверии саммита Большой Восьмерки. Энергетическая безопасность, как она понимается петербургскими журналистами, пишущими на экологические темы. В гостях будет журналист, основатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-Петербурга Татьяна Артемова и руководитель общественно-экологической благотворительной организации «Зеленый мир», главный редактор интернет-газеты «Балтийский вестник зеленого мира» Олег Бодров. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Программа продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Может быть, вы поподробнее коснетесь футбольных новостей? Я знаю, есть какая-то информация из Лиги чемпионов.
Вчера определился последний участник 1/4 финала. Миланский Интер в ответном матче на восьмой финал обыграл на своем поле голландский Аякс 1-0. Напомню, что в первой встрече в Амстердаме была ничья 2-2. В четвертьфинале Интер встретится с испанским Вильяреалом. В ответном матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл вчера «Луч Энергию» из Владивостока 1-0. Единственный гол, как и в первой встрече, забил Фернандо Ковинаги. Три российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Индиан Уэллс. Мария Шарапова выиграла у Шахер Пейер из Израиля 7-6-6-1. Динара Сафина обыграла свою соотечественницу Анастасию Мыскину 6-1-6-3. А Елена Дементьева китаянку Нали 6-3-6-2. А вот Анна Чеквитадзе проиграла Анне Иванович из Сербии Черногории 3-6-3-6. Также в следующий круг вышла швейцарка Мартина Хингис, одолевшая американку Линдси Дэвенпорт 6-3-1-6-6-2. И первая ракетка соревнований бельгийка Кристина Нен-Арден. Она обыграла японку Аи Сугияму 6-2-6-1. В том же американском городе проходит и мужской турнир серии «Мастерс». Там в третьем круге еще два теннисиста с высокими номерами посева выбыли из борьбы австралиец Лейтон Хьюитт. В двух сетах проиграл чеху Томашу Бердуху, а аргентинец Гастон Гаудио. В трех – киприоту Маркусу Багдатису. В 1/8 финала также вышли первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, хорваты Марио Анчич и Иван Любичич и француз Ришар Гаске. Во вторник на Паралимпийских играх в Турине прошли соревнования в биатлоне и горнолыжном спорте. Российские биатлонисты выиграли 4 золотые медали. В разных классах победили Владимир Киселев, Ирик Маннанов, Алена Горбунова и Рустам Гарифуллин. Кроме того, Алена Бурмистрова завоевала серебро, а Эльвира Ибрагимова – бронзу. Также золотые медали выиграли украинка Алена Юрковская и немка Верена Бентели. Победителями соревнований в слаломе супергиганте стали немец Мартин Браксенхалер и итальянец Жан-Марио Дальмайстро, а у женщин американка Лаури Стефенс и австрийка Сабина Гайстегер. Сегодня в Турине будут разыграны 6 комплектов наград в лыжных гонках по 3 и у мужчин и женщин. Также в программе «Дня футбол» 3 ответных матча 1/8 финала Кубка УЕФА. В мужской баскетбольной Евролиге УЛЕП состоятся встречи 4-го круга турнира ТОП-16. ЦСКА принимает Литву Васаритас. В российской хоккейной суперлиге будет сыграны матчи, 3-й матч 1/8 финала. Также начнется финальная серия чемпионата России по хоккею с мячом. За победу в первенстве будут бороться московская «Динамо» и «Кузбасс». Продолжатся теннисные турниры в Индиан Уэллсе, а в Швеции начнется последний в этом сезоне этап Кубка мира по горным лыжам.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Проект закона о налоговой амнистии в России, который только что был представлен в правительстве Министерством финансов, предполагает одну из самых простых схем ее поведения по сравнению с налоговыми амнистиями в других странах, как по срокам, так и самой процедуре. Но окажется ли она при этом более успешной? Тему продолжит Сергей Сининский.
Итоги абсолютного большинства налоговых амнистий, проведенных последние 30-40 лет в самых разных странах мира, от Соединенных Штатов, Ирландии и Италии до Аргентины, Индии и Колумбии, сегодня мало кто помнит, кроме специалистов, хотя были и запомнившиеся. В Испании, например, налоговая амнистия была проведена в начале 80-х годов прошлого века.
В Испании всем желающим было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд под небольшой процент и сроком на 5 лет. В это время вашими деньгами распоряжалось государство, но по прошествии 5 лет вы могли получить свои деньги назад с процентами и распоряжаться ими как угодно. В этом и заключалась налоговая амнистия. Но такая акция может быть только разовой, ведь если проводить такие амнистии каждые 10 лет, мы вообще перестанем платить налоги.
Тем не менее, в мире немало стран, где налоговые амнистии проводились и проводятся гораздо чаще, чем даже один раз в 10 лет. Это не только Индия и Аргентина, но и Соединенные Штаты. Правда, в США они организуются на уровне отдельных штатов. Не всех, но большинства. С 1982 года в 44 штатах США было проведено в общей сложности более 80 налоговых амнистий. Каждая из них продолжалась от месяца полутора до полугода. Там никаких льгот налоговой власти не предлагали. Нет, они просто заявляли, если в указанные сроки граждане сами заявят о ранее неуплаченных ими налогах, в 9 случаях из 10 речь идет о подоходном, то штрафные санкции могут быть минимальными или вообще отменены. Но сами налоги, будьте добры, заплатите. А вот если неуплата выяснится позже, то не говорите потом, что мы вас не предупреждали. В Германии налоговая амнистия впервые была проведена совсем недавно. Она началась 1 января 2004 и завершилась 1 апреля 2005. Причем она была всеобщей, то есть распространялась, в отличие от российских планов, не только на частных лиц, но и компании.
На специальном бланке заявитель должен был показать свои ранее не представленные налоговому ведомству доходы, после чего определялся процент налогообложения, в зависимости от вида неуплаченного налога. Но в целом всем было предложено расплатиться с государством на гораздо более выгодных условиях, чем при нормальной уплате налогов с тех же сумм. Государство планировало получить 5 миллиардов евро в виде дополнительных налогов, но в итоге их было собрано лишь примерно 1,5 миллиарда.
В России, напомню, законопроект о налоговой амнистии, только что представленный в правительство Министерством финансов, предусматривает уплату с ранее скрытых доходов стандартного подоходного налога 13%, а срок проведения акции не менее полугода.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:22 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Руководители крупных нефтяных компаний Соединенных Штатов Америки были вызваны в Сенат, чтобы отстоять целесообразность произошедших в отрасли слияний и в очередной раз отвести упреки законодателей в высоких прибылях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Во вторник Комитет по юридическим вопросам Сената США провел слушание с участием президентов и генеральных директоров 5 крупнейших энергетических компаний. Законодатели пытались разобраться, в какой степени частые слияния и рекордные прибыли в этой отрасли повлияли на рост цен на энергоносители. По сведениям члена Сенатского комитета Дианы Файнстайн, с 1999 года в американской нефтегазовой индустрии произошло 2600 слияний. Сейчас 5 компаний контролируют 65% отрасли. Руководители энергетических компаний едва успевали отвечать на вопросы законодателей, которые не скрывали своего мнения о том, что в высоких ценах на бензин во многом виноваты их визави и возглавляемые ими нефтяные компании. Сенатор-демократ Чарльз Шумер. В своем недавнем обращении к нации наш президент во всеуслышание признал, что Америка, как наркоман, подсела на нефтяную иглу. Если это так, то тогда крупнейшими наркодилерами являются нефтяные компании-монстры. Сенатор априори утверждал, что маниакальная, как он выразился, страсть к слияниям в нефтегазовой отрасли в последние 10-15 лет сыграла самую непосредственную роль в формировании рекордно высоких цен на автозаправках. Другие законодатели приглашали бизнесменов вместе поразмышлять над тем, почему только за последние 2 недели цены на бензин США подскочили на 11 центов за галлон, в то время как Цены на сырую нефть упали на 7 центов за галлон. Сенатор-республиканец Чарльз Грасли. Не является ли то, что вы нам здесь говорите, лишь некой формой рыночной манипуляции, приводящей к обману людей у бензоколонок? Имея возможность увеличить поставки, вы предпочли этого не делать, стремясь еще более ухудшить ситуацию на бензиновом рынке в целях, как мне представляется, получения сверхприбыли. Рекс Тиллерсон, председатель и генеральный директор компании ExxonMobil, парировал тем, что корпоративные решения основываются не на мнении узкого круга руководителей, а на интересах многих тысяч держателей акций. Сенатор, у наших акционеров существуют определенные ожидания успеха нашей компании, как на текущий, так и на предстоящий период. Президент компании Shell Oil Джон Хоффмайстер связал рост цен на бензин с последствиями урагана Катрина. Недостаточный доступ к энергоресурсам и ураганы – вот в чем корни беспокойства, которые сейчас испытывают американские потребители. Цены повышаются в ситуации, когда предложение ограничено, а спрос – нет. Таков закон свободного рынка. Глава американского филиала British Petroleum Росс Пилари фактически дал понять, что проведенное в последние годы слияние крупных компаний даже помогло нефтеиндустрии быстрее восстановить равновесие после урагана. Вполне вероятно, что рост производственных возможностей и размеры сегодняшних компаний способствовали более эффективному восстановлению поставок продукции, когда это оказалось необходимо. В тот же день председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Арлен Спектор подготовил законопроект, усиливающий ограничения корпоративных слияний в этой отрасли и даже блокирующий слияния, которые могут вызвать значительное снижение конкуренции. Кстати, это уже второй случай за последние 4 месяца, когда руководители нефтегазовых компаний вызываются на слушание в Сенате. Тогда, в ноябре, юридический комитет одобрил аналогичный законопроект, который, впрочем, застрял, так и не став законом. Некоторые наблюдатели склонны видеть стремление законодателей призвать к ответу энергокомпании скорее церемониальную процедуру, идущую вразрез с объективными экономическими законами, говорит экономический аналитик Стивен Мур. Большие нефтяные компании и их руководители нередко преподносятся в виде главного виновника высоких цен на нефтепродукты. Конечно, после урагана Катрина скачок цен произошел, но правда и то, что даже в тот критический период не было серьезных нарушений в поставках нефтепродуктов. А затем мы увидели падение цен. В конце концов, не надо забывать, цены на бензин в США и сейчас остаются практически ниже, чем где-либо еще в мире. И я не вижу оснований представлять энергетические компании этакими монополистическими чудовищами, как это делает сенатор Арлен Спектор. Однако критики говорят, что на рынке энергоносителей мало игроков. Все в основном принадлежит 5 крупным компаниям. Да, мы имеем 5 крупнейших конкурентов, но безжалостная конкуренция вообще характерна для данной отрасли. К тому же не надо забывать о существовании многих сотен компаний размером поменьше, которые конкурируют в разведке нефти. И большинство аналитиков считают, что идущая сейчас массовая разведка новых месторождений в конечном счете приведет к снижению цен на нефть. Именно так работает рынок, сказал экономический аналитик Стивен Мур. Между тем, в прошлом году прибыль одной только нефтяной компании ExxonMobil достигла рекордной цифры в 36 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжит программу «Панорама культурных событий».
Режиссер Пол Хеггис, чья картина «Столкновение» была недавно отмечена Оскаром в категории «Лучший фильм», собирается экранизировать книгу воспоминаний Ричарда Кларка «Против всех врагов». В недавнем прошлом Ричард Кларк работал в Белом доме советником президента по борьбе с терроризмом. В своей книге, ставшей бестселлером, Кларк описывает, как нынешний президент и другие ответственные чиновники пренебрегли предупреждениями об угрозе со стороны Аль-Каиды, так как были поглощены подготовкой войны с Саддамом Хусейном. Пол Хеггис недавно завершил работу над сценарием фильма о Джеймсе Бонде «Казино Ройал». Это ремейк одноименной картины, снятой в 1967 году. Легендарный японский дизайнер видеоигр Сигеру Миямото стал кавалером французского ордена искусств и словесности за вклад в развитие виртуального мира. Орден вручил дизайнеру министр культуры Франции Рено Донидье де Вабр. Более 20 лет назад Сигеру Миямото создал образ Марио, усатого водопроводчика, которого знают и любят в разных странах.
панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Международный день защиты прав потребителей – это наша главная тема сегодня.
В продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, их скопилось уже достаточно много, и мы вернемся к ним через несколько минут.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Во вторник в Гаге тело Милошевича передано его сыну Марку. Сегодня экс-президента Югославии доставят из Нидерландов в Белград. Власти Сербии отказали в организации государственных похорон. Однако Белградский суд разрешил вдове Милошевича Мире Маркович, обвиняемой на родине в ряде преступлений, присутствовать на похоронах. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Тегеран отказаться от ядерных разработок и сотрудничать с МАГАТЭ. Прокуратура Карякского автономного округа протестовала повышение тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. Как сообщил прокурор округа Владимир Чистов, в суды подано 5 исков к региональным властям. Один уже удовлетворен. Тарифы в регионе теперь должны быть пересмотрены. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России экземпляры газеты, был задержан. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Бельгийский прокурор Серж Брамерц, сменивший в этой должности представителя Германии Детлева Мехлиса, отмечает, что власти Сирии начали активнее сотрудничать со следствием. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Иск был подан против 21 страны. Саддам Хусейн утверждал, что коалиция заранее планировала захватить и казнить его. В России сегодня отмечается Всемирный день прав потребителей. Во многих городах состоятся специальные акции. Работают горячие телефонные линии для консультации граждан.
И коротко о погоде. На европейской территории России дорогу весне прокладывает антициклон, движущийся с северо-запада на Среднюю Волгу. В центре России на северо-западе под влиянием антициклона утвердится преимущественно ясная и солнечная погода. В Москве сегодня днем 2-4 выше 0, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью, днем 0 плюс 2 градуса.
8:32 и снова к главной теме утреннего эфира. В России сегодня отмечается Всемирный день потребителя. Представители государственных ведомств и независимых организаций отмечают, что в стране на сегодняшний день нет ни одного региона, в котором не нарушались бы права потребителей в массовом порядке. Особенно тяжелая ситуация, отмечают эксперты на рынке алкогольной продукции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Накануне Всемирного дня потребителя представители российских государственных ведомств и независимых организаций, которые занимаются защитой прав потребителей, рассказали о том, как обстоят дела в этой сфере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Россия отстает от развитых стран лет на 10. Одна из главных проблем – низкий уровень конкуренции на потребительском рынке. А вот каково мнение генерального директора Национального фонда защиты потребителей Александра Калинина.
У нас сегодня нет ни одного сегмента на потребительском рынке товаров, работ и услуг, где бы не нарушались права потребителей. У нас сегодня нет ни одного субъекта федерации от столицы нашей Родины и до Чечни, где бы не нарушались права потребителей в массовом порядке. В этой связи Национальный фонд защиты потребителей направил серьезную записку и письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И будет большая серия мероприятий в стране по противодействию фальсифицированной, опасной и некачественной продукции. Когда у нас 40 тысяч трупов от отравленной водки.
Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поправил Александра Калинина.
42 даже. За год я хочу поправить, потому что не только паленка играет здесь роль, а от того, что у нас избыточно много пьют люди. К сожалению, по моим подсчетам, это 14 литров на душу чистого спирта. Это страшная цифра, которая серьезно влияет на генофонд.
Главный санитарный врач рассказал, как будет бороться за права потребителя алкоголя.
Я подготовил постановление, хамское постановление. Мы хотим провести концепцию алкогольной политики в нашей стране. Не антиалкогольной политики, потому что это будет с моей стороны просто непрофессионально. У нас где-то 2 миллиона алкоголиков сегодня. Исключить всю водку это нельзя делать, потому что общество зависит и в культуральном плане, и в физиологическом, и в обрядовом, если хотите. Так вот, алкогольная политика направлена на снижение, на выведение детского населения из этой. И мы не должны тут запрещать, изымать надо контрафакт. Но не продавать детям, не воспитывать культуру потребления алкоголя. Поэтому мы сейчас будем определенные меры принимать.
Еще одной весьма актуальной темой в России сегодня стал птичий грипп. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко успокаивает потребителей. Куриное мясо, которое на сегодняшний день продается в магазинах, можно покупать без опаски. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Обнинска.
В общем-то, да. Ну, я стараюсь покупать нормальные товары, фирменные, поэтому, в общем-то, жаловаться не на что.
Они у вас не ломаются?
Нет, не ломаются.
Ну, так довольны, но не все.
Некачественно делают, поэтому, да, конкретно одежду. Поэтому быстро рвется и некомфортно себя чувствуешь.
Да, скорее всего, да. Что я себе позволяю, то у меня это качество всегда должно удовлетворить. Например, я обувь себе купил. Производство совместное в Белоруссии, там с чем-то осеннее. 750 рублей.
Ну и как ботинки?
Устраивают они меня. Ну, я еще в них не ходил, только купил.
Не всегда. Иногда бывает качество плохое.
Ну, в общем-то, ничего.
Нормально.
Купила вот костюм плохой и не могла сдать долго. Да, так вот и приходится носить плохой костюм, переделывать его. Поэтому, конечно, желала бы, чтобы были более качественные товары. Продукты вообще желать бы, хотелось бы, чтобы были бы они очень качественные.
Приходится покупать некачественные продукты?
Очень перемороженная рыба у нас, которую вообще невозможно есть. И ею практически не могу покупать. Ну, а мясо тоже не очень качественное.
Сантехнику плохую купили в магазине. Пришлось менять по-новому. Ванну поменяли, и сливы все плохие оказались. Смесители плохие. Переключает душ плохо. Пришлось опять менять.
В общем-то, то, что покупаю, то вроде нормально.
Вам повезло с покупками в последнее время?
Да. Бытовую технику покупали, машина стиральная, пылесос. Ну, то, что нормально.
В принципе, выбор есть. А насчет качества вопрос хуже. Качеству я не доверяю практически. Неважные консервы. Тушенку вот, например, берешь, безобразное состояние. Насчет качества необходим контроль и очень строгий. Потому что качеством нас, в общем-то, обманывают.
Все товары, они как-то, ну, не очень хорошие качества.
Сколько вложишь, столько и получишь качество.
С жителями Обнинска беседовал корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин.
И на этот же вопрос, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить, сегодня отвечали наши слушатели. У нас есть несколько сообщений. В криминальной стране, где плюют на законы для населения, наступили ужасные времена, пишет наш слушатель по фамилии Шанявский. Потребительскую корзину многих дополняет мусорка. Вот такое вот сообщение от нашего слушателя по имени Константин. Как можно быть довольной качеством продукции в России, если государство перекладывает ответственность за качество по всем направлениям на частников, у которых предусматривается извлечение прибыли, пишет наша слушательница Лидия. Качество товаров никакого, продукты все неизвестных стран происхождения, написал наш слушатель, который, в свою очередь, сам не подписался. «Если я чем-то недоволен, горе тому магазину, а мне в удовольствие». Вот таким вот мнением нашего слушателя Доброго мы заканчиваем сегодня нашу рубрику «Общение со слушателями». Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
По сообщению британского медицинского журнала, более 8% туристов, посещающих тропические страны, по возвращении домой страдают серьезными заболеваниями, требующими вмешательства врачей. Наиболее опасными районами являются Центральная и Южная Африка, где всерьез заболевает до 18% туристов. На втором месте страны Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Здесь уровень заболеваемости составляет 10-11%. В Карибском регионе, а также в Центральной и Южной Америке уровень заболеваемости вдвое ниже. Научные данные о причинах заболеваний путешественников в основном относятся к 80-м годам прошлого века. Однако с тех пор международный туризм значительно расширился, открылось множество новых маршрутов. Авторы статьи в британском медицинском журнале считают, что следует кардинально изменить подходы к организации туризма в развивающихся странах и систематически заниматься устранением факторов, способных негативно влиять на здоровье туристов. Страны Европейского Союза в очередной раз не смогли договориться о едином подходе к научным исследованиям с использованием эмбриональных стволовых клеток человека. Представители 15 стран из 25 высказались за продолжение таких работ при условии, что поддержка каждой конкретной исследовательской программы будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ученые должны будут доказывать, что в их работе нельзя использовать взрослые стволовые клетки вместо эмбриональных. Однако часть стран, в первую очередь Италии и Польши, где сильны позиции католической церкви, выступают против таких исследований и запрещают их на своей территории. Международная сеть телескопов для поиска явлений гравитационного микролинзирования звезд обнаружила вторую экзопланету с массой, примерно равной Нептуну. Планета находится вблизи солнцеподобной звезды на расстоянии 9000 световых лет от Земли. Обнаружить ее удалось по небольшому искривлению лучей света более далекой звезды в гравитационном поле планеты. На сегодня астрономам известно около 170 планет вне Солнечной системы. На территории Канады прошедшая зима оказалась рекордно теплой. Средняя температура за период с конца ноября по начало марта была почти на 4 градуса выше средних многолетних данных, которые в Канаде систематически фиксируются, начиная с 1948 года. Температура также оказалась на целый градус выше прежнего рекорда теплых зим для Канады. Однако канадские метеорологи не связывают этот факт с глобальным потеплением климата, отмечая, что в России этой зимой наблюдалась противоположная аномалия.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой.
Второй сети. Так сегодня озаглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». «Санкт-Петербург – тихий и спокойный город, и он полностью располагает к присутствию там судебной власти», сказал спикер местного законодательного собрания Вадим Тюльпанов. «Привлекательным город стремится стать и для новых корпоративных обитателей. В последнее время перерегистрировали головные офисы в Петербурге «Газпром-регионгаз», дочерняя компания «Роснефти Эрентрейд», «Внешторгбанк», «Совкомфлот», «Трансаэро», «Транснефтепродукт», продукт «Сибурхолдинг». И вот уже есть городской законопроект о строительстве административно-делового центра общей площадью не менее 300 тысяч квадратных метров, который будет строиться 10 лет и обойдется в 3 миллиарда долларов. На 2/3 проект профинансирует городской бюджет. Каждый год администрация будет выделять на строительство 200 миллионов долларов. Это деньги, сравнимые с суммой новых налоговых поступлений. Продолжаются переговоры о переезде в город Сибнефти. Президент компании Александр Рязанов говорил о возможности перерегистрации в обмен на налоговые преференции. Похоже, его мечты сбываются. Именно здание Сибнефти должно стать архитектурной доминантой будущего комплекса. А большинство переехавших в Питер компаний получат в нем офисы. Пока не очень понятно, на каких условиях, но в любом случае на хороших. Иначе нечего было бы и огород городить. Зачем Петербург сети городу? Местные эксперты уже подсчитали, что стоимость строительства одного квадратного метра может составить 10 тысяч долларов. При том, что стоимость одного квадратного метра в бизнес-центрах класса А сегодня не превышает $3000. Даже если удастся потратить каждый бюджетный рубль по назначению и построить изначально заложенный в программе 1 миллион квадратных метров, метр будет стоить 3000. Окупается такое строительство очень долго. Впрочем, надо ведь еще построить. История аналогичного по задачам строительства комплекса «Москва-Сити» показывает, что дело это трудное. Зачем второй столице такая головная боль? Может, все-таки тихому и спокойному городу ограничиться Конституционным судом, предлагает газета «Ведомости». И еще хотела бы рассказать об одной публикации. Это газета «Новые известия», а заглавлена она «Террористы у нас весь лес попилили». Фильм телеканала «Россия» о тайной тюрьме ЦРУ для заключенных из Афганистана и Ирака, который якобы располагается на территории гарнизона Макаров в Киевской области, наделал много шума на Украине. Корреспондент «Новых известий» решила своими глазами увидеть тюрьму, а также аэродром в поселке Озерном, куда, как утверждал московский тележурналист, прилетали самолеты с заключенными. Местные жители, как выяснилось, в шоке и комментировали сюжет в выражениях, которые корреспондент не приводит, ибо относятся они к ненормативной лексике. Встретился корреспондент и с руководством гарнизона. Руководство гарнизона оказалось сдержанней, но также о тюрьме ЦРУ говорило очень сдержанно. Это корреспонденция «Новых известий» о тюрьме ЦРУ под Житомиром.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Часть акций государственной нефтяной компании «Роснефть» будут размещены на фондовых биржах не позднее октября 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Их продажа, по оценкам руководства компании, может принести до 20 миллиардов долларов. Если так, она станет крупнейшим в мировой истории первичным размещением акций. Самыми крупными на сегодня являются размещения акций японской телекоммуникационной компании NTT Docomo в 1998 году 18,5 миллиарда долларов и итальянской энергокомпании Enel год спустя 17 миллиардов долларов. В начале прошлого года Роснефть стала владельцем главного добывающего подразделения нефтяной компании ЮКОС, после чего объемы добычи Роснефти утроились. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах, сообщил заместитель министра Сергей Арестов. Документ, в частности, предусматривает, что такие автомагистрали могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных дорог. Плотность автомобильных дорог в России в расчете на 1000 жителей в несколько раз меньше, чем в таких странах, как Франция, США или Германия. Население России к 2012 году сократится на 3,3% до 138 миллионов человек. Таковы данные правительственного прогноза демографической ситуации в стране. По средней продолжительности жизни мужчин 59 страна занимает 136 место в мире среди примерно 200 государств, а по продолжительности жизни женщин 72 года 91 место.
Три крупнейших в Соединенных Штатах бюро кредитных историй Equifax, Experian и TransUnion объявили вчера о создании впервые в своей истории единой оценочной шкалы надежности частных заемщиков. Она имеет 489 уровней от 501 до 990. Чем выше уровень, тем на более льготных условиях может быть предоставлен кредит. Единая система оценок упрощает кредиторам принятие решений на основании информации, получаемой от всех трех кредитных бюро.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 99 копеек за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар и 20 центов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
О художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане «Варе» на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранатином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у меня был тихий, медлительный, но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионова и Гончаровой и окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Правительство Украины приняло решение об обязательном дубляже на украинском языке 2/3 зарубежных фильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах. Это касается не только голливудской продукции, но и российских кинолент. Большинство украинских прокатчиков, признавая необходимость развития государственного языка, предупреждают об угрозе краха кинорынка. Их оппоненты отмечают, что в кинотеатрах практически невозможно посмотреть фильм на украинском языке, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Украине Александр Сергун.
Переход на украинское озвучение зарубежных кинофильмов будет постепенным и должен завершиться к середине следующего года. По плану правительства, с сентября доля дублированных фильмов составит 20%. С начала следующего года – половину, а с июля 2007-го – 70%. Остальные 30%, в частности, российские фильмы, можно будет видеть без дубляжа. Сейчас всю зарубежную продукцию украинского кинопроката дублируют на русском, а российские ленты показывают в оригинале и без субтитров. Ситуация усугубляется тем, что национальный кинематограф находится в кризисе, потому в кинотеатрах, на видеокассетах либо DVD, трудно найти фильмы на украинском. Качественных студий для озвучения на Украине нет, государство деньги на них не выделяет. Речь же идет о миллионах долларов. Профессиональный дубляж одного фильма стоит более 100 тысяч. Потому подавляющее большинство иностранных фильмов, которые видят украинские зрители, приходят из России. В целом цепочка выглядит таким образом. В Голливуде, например, снимают картину, копию которой приобретает Россия. Потом российские актеры озвучивают ее, а дублированный вариант тиражируется миллионами экземпляров, в том числе для Украины. В итоге Россия перепродает блокбастеры, где голливудские звезды говорят русскими голосами. Против этого выступали многие украинские политики и кинематографисты. Один из них – режиссер Лесь Танюк, много лет проработавший в России. Возглавляя Верховный Раде комитет по вопросам культуры, он ратовал за обязательное дублирование зарубежных фильмов. И лишь только с приходом новой власти эти планы удается осуществить.
Уряд был антиукраинский, спрямованный. Уряд сказал, потерпите еще, дайте им еще.
Тогдашнее правительство было антиукраинской направленности. Оно говорила, потерпите еще, дайте им еще. Кучма наложил вето на концепцию развития украинской культуры, в которой было указано, что культура должна дооформить становление украинской нации. И президент Ющенко первым своим указом одобрил именно эту концепцию развития украинской культуры.
И президент Ющенко первым своим указом подписал самую эту концепцию развития украинской культуры.
Директор одного из самых популярных киевских кинотеатров «Кинопанорама» Наталья Соболева категорически против предложенного варианта перевода дубляжа фильмов на украинский язык. По ее мнению, сейчас в Украине нет достаточного количества актеров. Такой школы озвучения фильмов, которая многие годы существует в России, на Украине тоже нет. Если это решение правительства все же начнут реализовывать, больше всех пострадает зритель, прогнозирует Наталья Соболева. Не всем понравится смотреть, например, «Девятую роту» в переводе на украинский. К тому же могут подорожать билеты, потому что для дубляжа требуется соответствующая аппаратура, а чтобы ее приобрести, нужны большие деньги.
В городе Киеве зритель на 70% русскоязычный, а нам нужны деньги. И, в общем, это говорить о том, что мы кормим сейчас Путина этими кинокопиями, которые идут из России, это глупо. Ничего мы его не кормим. А вот то, что мы угробим свой бизнес кинопрокатный, это однозначно.
Лесь Танюк называет такие опасения преувеличенными. По его словам, когда зависящие от России кинопрокатчики думают только о прибыли, то национальные интересы, украинский язык игнорируется.
Эти ребята хотели бы просто сейчас поднять такой шум, надеясь сэкономить на этом какие-то небольшие деньги. Но они подрезают сук, на котором потом должны будут сами сидеть. А они должны сидеть на дереве украинского национального кино. Если проблема украинского языка не важна для продюсера, работающего в пределах Украины, то такой продюсер таки должен осознавать, что рано или поздно его публика отвергнет. И тогда родятся другие продюсеры, которые все-таки будут борцами за украинский язык.
По словам Натальи Соболева, решение правительства она критикует не только как директор кинотеатра, но и как гражданин Украины, выступающий за развитие украинского языка. Языка грамотного, а не присутствующего в субтитрах, которые теперь обязательно используют в зарубежных и российских фильмах на украинском телевидении.
Я свободно говорю на нескольких языках. Я очень люблю украинскую литературу, язык, образность это. Поэтому всеми ногами, руками за. Вот. Но мы закупали фильмы и переводили их на украинский, продавали на телевидении. И на телевидении оно тоже туго очень тогда давалось, но в телевидении уже как-то притерлись, хотя все равно это немножко по ушам драет, конечно.
Разделяется мнение Натальи Соболева и молодая украинская актриса Ольга Макеева. Она снялась вместе с Алексеем Чадовым, звездой «Дневного дозора», в украинско-американской мелодраме «Orange Love», которую представят на Каннском фестивале. Если речь идет о популярном фильме, снятом в России, например, о той же «Девятой роте» или «Сибирском цирюльнике», дублировать его для украинского зрителя нет никакого смысла. Хотя Ольга Макеева признает, что государственный язык нужно развивать и считает ненормальным, что в украинских кинотеатрах практически невозможно услышать родную речь. Решением проблемы было бы использование субтитров на украинском.
Я считаю, что все должно быть в оригинале, то есть как есть, так и должно быть. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы украинский язык пошел больше. Мне кажется, Титры – это самый подходящий вариант.
Споры вокруг решения о переходе на украинское озвучение зарубежных фильмов на Украине не стихают. Некоторые дистрибьюторы готовы обратиться в суд, если правительство не отступит. При этом они обосновывают свою позицию Конституцией, которая гарантирует свободное использование на Украине языков национальных меньшинств. А у правительства предупреждают, с начала осени не озвученные на украинском фильме могут быть лишены разрешения на кинопрокат. Александр Сергун, Радио Свобода, Киев.
И этим репортажем завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Рейдерство или незаконный захват предприятий, проблема государства или собственника. Почему сегодня в России речь идет об эпидемии рейдерства? Это главная тема следующего часа. В гости придут Вадим Астахов, член правления Центра общественных экспертиз по вопросам экономической безопасности и предприятий северо-западного региона при Общественной палате, и Евгений Вышенков, заместитель директора агентства журналистских расследований. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.